Юность, увы, быстротечна. Старость, впрочем, тоже не навсегда. Бытовое наблюдение. О том, что произошло во дворе городской стражи, наутро знал весь Багдад. Шум был такой, что скрыть произошедшее не оказалось ни малейшей возможности. Сам эмир потребовал немедля вызвать к нему высокородного Шехмета для получения полного отчета о бегстве закоренелого преступника и страшном переполохе, взбудоражившем весь квартал. Благородный начальник городской стражи заявился по приказу, отчаянно хромая на левую ногу. Что он мог рассказать? Где-то под утро, еще до пения петухов и муэдзинов, неведомая сила сдернула его спящего с постели и, проволочив за ногу по всему дому, буквально вышвырнула во двор. От его диких воплей из казармы высыпали заспанные стражники. По двору бегали возбужденные криками кони, а вся земля была усеяна серебряными дихремами. Может быть, поэтому причину тревоги было трудно установить. Вроде бы за веревку, на которой выудили командир из его же дома, держались двое страшно удивленных охранников. Впрочем, оба тут же сумели затеряться в толпе, подбирающей монеты. Навести порядок сразу не удалось, ибо воплями мученик сорвал себе голос, а ногу так вообще едва ли не вывихнул. К слову сказать, определенную роль сыграл и тот факт, что в нижнем белье господин Шехмет уже не производил такого грозного впечатления. Встревоженные соседи прибежали кто в чем, с палками в руках, думая, что началась война. Когда общая толкотня кое-как угомонилась, было проведено тщательное расследование первопричин. Оно привело к печальным результатам. Из погреба в кухне вытащены все кувшины с вином, в одном едва на донышке, три прочих в целости. Похищена вся войсковая казна, за исключением того, что осела за пазухой у стражи. Из конюшни выпущены кони, впрочем, все на месте во дворе. А из покоев самого Шехмета пропало. 6 халатов парчевых, 6 кальянов серебряных, 6 сабель, усыпанных бриллиантами, 6 пар дорогих сапог, украшенных жемчугами, и 6 ночных горшков из чистого золота. Общий список был представлен пострадавшим лично эмиру, который тут же приказал выплатить компенсацию за счет казны. Также нашли 9 часовых, опоенных банджем, сильно действующим наркотиком, вызывающим глубокий сон. Кроме того, обнаружилось бегство того самого багдадского вора. Не иначе, как ему помогли бежать безбожные девы или иблисы, ведь Зендан был прикрыт решеткой и заперт на засов. Виновных традиционно нет. Это самое главное, остальное — детали. Согласитесь, что если в дело замешаны нечистые силы, то говорить действительно не о чем, ибо их к ответу не призовешь. Говорят, в тот день эмир Багдада, величественный и осененный благодатью Селим ибн Гарун аль-Рашид, впервые познал некоторое беспокойство и даже слегка поерзал на своем троне из слоновой кости. Абаленский и Хаджан Средин отсыпались в дешевом караван-сарае среди грузчиков и погонщиков-верблюдов. От пережитых волнений прошлой ночи они оба повалились, как убитые, привязав Рабиновича в уголке у забора. Осел Золотаря не являлся завидным объектом для угона, и краденные деньги в его чанах находились в полной сохранности. Шехметовские вещи, завязанные в помятый халат Абаленского, использовались как общая подушка. Двух друзей теперь уже вряд ли что могло рассорить, но даже во сне лев все-таки поворачивался к Хадже спиной. Оно и правильно. На этот раз Дамулло явно переусердствовал с маскировкой, и хозяин караван-сарая даже поначалу вообще не хотел его упускать. Зловонный запах пришлось компенсировать 3 таньга вместо обычной 1. Встали уже после обеда. Их разбудил башмачник Ахмед. Он принес новую одежду для Абаленского, ибо вновь появляться на улицах в изорванном платье муфтия было рискованно. Вкратце пересказав базарные сплетни, изготовитель качественной обуви поспешил обратно, захватив с собой тюк с краденным добром. пока его явочная квартира была еще довольно чистой. Все порешили на время переселиться туда и залечь на дно.
«Слушай, Хаджа, когда ты мне сказал «новая одежда», ты пошутил? Это у тебя юмор такой специфический, да?» Не переставая ворчал лев, плетясь в хвосте у Рабиновича. На его широких плечах косо сидела грязная кожаная безрукавка, а бедра были попросту обернуты дряхлой козьей шкурой. Единственно достойным предметом являлся длинный в 10 метров пояс из грубой красной ткани, обмотавший крепенькое пузо багдадского вора раз 8.
«Ты нищий грузчик», — терпеливо напоминал Насреддин, по-прежнему изображающий золотаря. «Опусти голову, согни спину и ссутуль плечи. У тебя походка визиря».
«Но я и есть потомок древнего дворянского рода», — огрызнулся Оболенский, взбивая босыми белыми ногами пыль.
«Ай, клянусь Мухаммедом, я впервые слышу о ворах-аристократах. Да не выпячивай грудь и не задирай подбородок. Люди твоего сословия не должны высовываться».
«Ха! Вот ты бы видел, как одевают грузчиков в престижных инофирмах. Я вот где-то видел, но не помню где».
«Тогда заткнись и улыбайся с покорностью, о сын греха!» — елейным полушепотом пропел золотарь. «Не видишь, к тебе идет наниматель!»
И вправду к ним навстречу чинно шествовал старичок, худой, как кочерга, но, судя по одежде, человек состоятельный. Его лицо напоминало переспелую коричневую грушу. Узкий лоб был изрезан морщинами, а костлявый подбородок украшен длинной профессорской бородкой. Вкупе с неприятно сверлящими глазками и желтым зубом, торчащим на показ, дедуля откровенно напоминал находящегося на задании пожилого и траченного молью демона. Такие вот и шастают по азиатским базарам, предлагая доверчивым мусульманам весь мир, если только те отступятся от ислама и продадут свою бессмертную душу.
«Так вот они какие, саксаулы», — понимающе протянул лев.
«Аксакалы!» — сквозь зубы выдохнул Хаджа. «Когда же я тебя выучу самым простым понятием?»
«Джин учил, дед учил, башмачник учил, теперь еще и всякий ассенизатор учить будет», — скорбно буркнул наш вор и сделал ангельское лицо. Потенциальный наниматель вперился в него узкими колючими глазками.
«Ты пойдешь со мной!» Богатый старик удовлетворенно оценил рост и руки мнимого грузчика.
Оболенский кинул косой взгляд на друга, тот опустил ресницы. «Соглашайся».
«А что, собственно, надо делать?»
«То, для чего тебя предназначила природа, глупые животные».
«Не может быть!» —
едва не взвыл от счастья воодушевленный Оболенский.
«Поправь меня, о благословенный пророк пенсионного возраста! Мы идем в гарем?»
У старца от удивления чуть не воспарила челма. Хаджа понял, что пора брать дело в свои руки, не дожидаясь, пока Аксакал призовет на голову оскорбителя городскую стражу.
«Не волнуйтесь, почтеннейший, этот несчастный идиот — мой младший брат. Аллах наградил его недюжинной силой, но злобный шайтан отобрал последний ум, и бедолага с детства заговаривается. Склады и сараи он называет гаремами, мешки с товаром прекрасными пэри, меня недостойного».
«Ох ты, пенек собаками помеченный!» — обомлел лев.
«Вот, слышали?» — страдальчески всплеснул руками Насреддин. «Я денно и ночно молю небеса возвратить ему разум, но, увы, они безмолвствуют».
«А он не опасен?»
«Что вы, уважаемый, во всем остальном мой брат даже мухи не обидит. Да и труженик он, каких поискать, большой, сильный, послушный. Только не слушайте его болтовню».
«Хорошо», — важно кивнул подозрительный старик. «Пусть он идет за мной. До вечера я найду ему работу в доме».
Как только золотарь обсудил все условия оплаты и получил за каторжный труд младшего брата 2 тенге вперед, он напустился на Оболенского.
«Иди и трудись,
а греховные помыслы о чужом гареме гони из головы в шею.
«Я не могу трудиться. Это нарушение воровской этики», — хмуро отбивался потомок дворянского рода. «И что я такого сказал? С Гамадрила Седобородова уже песок сыпется. А мне хоть поглядеть на этих ваших гурий?»
«Зачем? О, несносный зуд в моей пояснице!»
«Гормон пришел».
Но, видя, что Хаджа не разделяет его страданий, Оболенский шмыгнул носом и покорился судьбе. Их ищут, а значит, действительно имеет смысл разделиться. Лавку башмачника Ахмеда на базаре он теперь и сам отыщет без труда.